Сейчас изготовим крынку, традиционную русскую крыночную форму. Начинаем мы с проминки глины, для того, чтобы глина была однородной, без пузырей, и представлял собой такой вот цельный кусок, который мы ставим на центр круга. Выравниваем аккуратно и запускаем круг на максимальную скорость. После чего происходит процесс центровки. Мы смочили руки для того, чтобы глина скользила лучше в руках. Правую руку располагаем от себя, левую сверху. И расплющиваем кусочек для того, чтобы он прилепился к кругу. Далее опять поднимаем его и опускаем. Это движение повторяется несколько раз, для того, чтобы кусок расположился ровно по центру. Новичкам потребуется несколько минут, для того, чтобы кусок расположился по центру. Мы проверили себя обязательно, поставили пальчики на край заготовки. Если она не бьет по пальцам, то можно приступать к следующему этапу – изготовлению дна будущего сосуда. То есть я аккуратно опускаюсь пальцами вниз, большой и указательный палец, участвует в этой работе. И после чего разгоняю дно будущего сосуда. Скорость при этом снижается. Далее мы приступаем к поднятию стенок. Правая рука у нас располагается снаружи, левая внутри. Соединяются они вот в таком вот замочке. Движение это необходимо выполнять плавно, для того, чтобы стенка была однородной. И постепенно мы приходим к такой вот форме цилиндра, с которого начинается основная наша работа. Сейчас я немножко подтяну его наверх. Выполню я это вот такими вот движениями. Правая, снаружи, левая, внутри. И потихонечку наверх я поднимаю. Глину, которая располагалась в основании. Обращаю внимание, что для высоких форм необходима более плотная глина. Слишком жидкая не позволит вам вытянуть форму наверх. Далее, когда заготовка у нас уже готова, мы стеком собираем глину у основания и намечаем постепенно форму нашего сосуда. Левой рукой изнутри я давлю на правую руку, намечаю плечики крынки. То есть форму я намечаю и несколько проходов. Резкие движения могут порвать стенку. Постепенно снижаем скорость. Аккуратно с помощью опять же стека выравниваем линию, которая располагается в нижней части тула. И потихонечку скругляем ее. Когда нижняя часть у нас уже готова, мы ее уже выровняли, мы завершаем работу с верхней части. Также необходимо периодически убирать воду с дна сосуда, для того, чтобы он не прилип к кругу. Можно это делать с помощью специальных таких инструментов. И уже аккуратно, плавными движениями мы сначала намечаем вверх шейку нашей будущей крынки. Потом ее уточняем. Опять же используем стек. Обязательно в верхней части мы оставляем утолщение, так называемые губы, для того, чтобы сосуд вот в этой части, да, был крепким, поскольку это основной у нас функциональный элемент. Аккуратненько скругляем, да? При необходимости убираем лишнюю глину с основания. Обязательно собираем воду снаружи и изнутри. И сосуд у нас с вами готов. Остается срезать его аккуратно струной. Это обыкновенная струна, можно использовать леску. Раньше гончары использовали конский волос. Сейчас уже коней не свищешь, поэтому проще использовать леску обычно. И потом чистыми сухими руками мы уже изделие снимаем с пробы.
Часто, когда говоришь, что занимаешься каллиграфией, люди, понимающие, кивают и первым делом начинают говорить об иероглифах, о Китае или о Японии. На самом деле мы занимаемся каллиграфией европейской и славянской. И каллиграфия очень даже может быть не только восточно-иероглифической, но и нашей. Мы изучаем историю письма с пером в руке, рассказываем о том, как писали в прежние времена, и учим писать так же. И предлагаем нашим ученикам вслед за писцами древности, ну вот, пройти дорогой каллиграфического обучения. А что нужно для того, чтобы начать заниматься каллиграфией? Не говоря о желании, конечно. Ну, пожалуй, стоит начать с приобретения инструментов и материалов. Если у тебя не будет пера, не будет туши, ну, бумагу у всех есть, то ты не сможешь начать. Первое, с чего стоит начать, это выбрать, найти, приобрести перо. Хотя те памятники письменности, на которые мы хотим ориентироваться, были написаны тростниковыми или птичьими перьями, мы будем писать и вообще начинать обучение стоит не с таких исторических перьев, а с плакатных металлических перьев, которые можно купить почти в любом магазине для художников. Дело в том, что самое главное нам на первых порах – привыкнуть к тому, что в отличие от привычных нам инструментов, от наших карандашей и наших ручек, исторические инструменты, перья, были в общем случае плоские. То есть они заканчивались не острием, а пускай совсем небольшой, но все-таки плоскостью. Таким образом достигался контраст между толстыми и тонкими линиями, но об этом мы еще поговорим, это мы еще увидим. Для наших целей, для начала обучения каллиграфии, подходят плакатные перья от 4 мм до 8. Что касается туши, то тут не очень важно, какую выбрать. Конечно, можно купить втридорога какие-то самые лучшие китайские туши, или сейчас продается жидкая акварель, это тоже прекрасные материалы. Но для начала вполне подойдет и недорогая российская тушь. Именно тушь. Чернилами писать хуже, потому что они жиже и имеют тенденцию впитываться в бумагу. В целом, когда начинаешь писать, надо иметь в виду, что в любом случае довольно много хлопот, разочарований и испорченных черновиков неизбежно будет связано просто с твоей собственной, ну, притиркой, что ли, к инструментам и материалам. Бумага будет расплываться, тушь будет растекаться, перо будет царапать бумагу. Это неизбежно, это не брак инструментов, и это не твои безнадежно кривые руки, это просто такое первоначальное, вот я бы сказал, притирка тебя к инструментам, а их к тебе. С бумагой поначалу тоже можно Ничего, не придумывать и не разоряться на дорогущую бумагу для перьев, для каллиграфии, которая тоже сейчас продается в магазинах. Можно взять практически любую офисную бумагу. А4 обычной плотности, 80 грамм, но, может быть, немножко придется поэкспериментировать. Если в твоем распоряжении несколько разных марок бумаги, можно просто попробовать, на какой лучше писать, на какой скорее растекается. Первый шаг в каллиграфии, такой вот западной, такой, я бы сказал, славяно-греко-латинской каллиграфии, это начать привыкать к плоскому перу, понять, почувствовать, как перо работает с контрастом, какие линии получаются широкие, какие тонкие, и как вообще удобно держать перо в руках. Если ты пишешь пером, то очень важно, под каким углом ты его держишь. То есть обязательно понять, под каким углом его можно, ну, и нужно держать. Это зависит от типа письма, которым ты будешь писать. Поначалу мы можем просто, ну, поиграть с этим параметром. Если ты правша, удобнее всего держать перо примерно вот под таким вот, ну, или таким углом. Ну, от 30 до 45 градусов по отношению к линии строки, скажем так. И начнем с того, что будем писать вот такие вот то ли зубы, то ли горы, то ли осциллограмму. Сколько рисовать таких элементов? Когда хватит, сказать трудно, но это не то упражнение, на котором имеет смысл уставать. Задача этого упражнения – просто понять, как работает перо. Если ты видишь, что у тебя стабильно получаются вот эти взлеты тонкие, спуски широкие, ты понимаешь, как все это работает и в какую сторону идет перо, чтобы получить линию, ну вот, данной толщины, значит, можно идти дальше.